Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, в этой студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, сегодня у нас в гостях Дмитрий Маликов.
Здравствуйте. Привет, здравствуйте.
Можно просто долго говорить, кто такой Дмитрий Маликов. Мне кажется, этого не нужно просто делать, потому что все и так это все знают. У нас есть традиционный вопрос нашей программы, с которого мы начинаем программу «Разбор полета». Это вопрос о самом тяжелом решении, самом трудном решении, которое приходилось в жизни принимать. Если самое тяжелое, это какое?
Да и сложный момент. На самом деле, наверное, самое сложное было принять решение в детстве, что надо ходить в музыкальную школу, а не играть в хоккей, потому что я очень хотел стать хоккеистом. Да, ну, так сказать, детская была такая мечта, она не привела к таким профессиональным занятиям спортом. Вот, но тем не менее, конечно, сильно меня колбасило там в лет в 6-7 на эту тему.
У вас даже на сайте написано, что не случилось бы, если бы не ремень отца, который лежал на...
Ну да, я его скидывал все время, когда они уезжали на гастроли, чтобы не видеть это и убегал. Мы жили на первом этаже, и ко мне приходил преподаватель спецпрактики, кстати, впоследствии ставший знаменитым органистом. Сейчас он живет и здравствует, и работает Алексей Шмитов такой. Вот. И он приходил, а я вместо того, чтобы играть, я убегал, ну, прыгал с первого этажа и убегал. Вот. И он открывал дверь, а там никого нет. Представляете, да, картина, окно там, все дела, шторы, вот, от ветра. Вот. Разъяренный выбегал к моей бабушке и говорил: ваш внук Валентин Феоктистов никогда не будет музыкантом, он ненавидит музыку, ну, все такое прочее. Вот. Но, к счастью, он ошибся.
Но вы же решение тогда вряд ли приняли, на самом деле, решение.
Ну, конечно, нет, это было не решение, это было вот нудная такая вот все эти занятия, и играешь, и хочется убежать, и бросить, а потом вдруг вот в определенный момент я понял, что не просто играю упражнения или какие-то там примитивные пьесы, а стал играть музыку, и вот это вот ощущение, оно сразу поменяло в корне, потому что захотелось, ну, я увлекся, короче говоря, этим. А еще когда потом вышел на сцену, ну, на ученическую сцену в музыкальной школе, особенно это, сцена же, она как наркотик, и к ней привыкаешь, потом без этого не можешь жить, потому что это же амбиции, тщеславие, все дела.
Ну, не знаю, я вот вспоминаю свою музыкальную школу при консерватории.
О, мы вместе учились, да?
Ну,
вы, наверное, пораньше.
Я училась
намного лет.
Намного лет пораньше. Я же постарше, чем вы.
Нет, я так не думаю. Наоборот. Я думаю, что наоборот.
Нет, я училась в другой стране, но все равно просто это же на самом деле где детство, где вот это вот желание побыть с друзьями. Ну, вот если ты погружен полностью в музыку, то тут... Ну, что бы ты ни играл, симфонии,
выбирать,
не симфонии, ты все равно понимаешь, что ты в состоянии несвободы.
Да, но у меня как-то это все было достаточно... Во-первых, я быстро все учил и хорошо учился в обычной школе, и в музыкальной тоже неплохо. Потом у меня были родители, которые брали меня на концерты эстрадные, как-то все это было, так сказать, достаточно... Тогда были очень распространенные, знаете, сборные концерты, когда, например, в Дворец спорта приезжала программа, и там она состояла из разных жанров. Например, вокально-инструментальный ансамбль, там какие-то фокусники, какой-то балет, там, ну, то есть такая... И эта программа, она могла много дней в одном городе находиться, потому что люди с удовольствием ходили, билеты были недорогие, ну, я говорю, о 70-х годах. Вот, поэтому я не могу сказать, что вот какое-то у меня было такое страшное детство, вот полностью за роялем. Нет, такого не было. Я достаточно как бы и футбол успевал поиграть, и с друзьями пообщаться, все успевал.
Только на хоккей уже не хватило.
Только на хоккей, да, все никак. В последнее время хоккей же, так сказать, такая популярная очень тема, да, вот, а я что-то никак уже не соберусь от футбола уже.
Не быть вам губернатором, Дмитрий, видимо.
Каждому свое.
А вот то, что вы выросли в музыкальной семье, сильно мешало или помогало все-таки, когда родители известные?
Помогало, конечно. Конечно, помогало. Это скорее больше стало мешать моей сестре, потому что она вот уже под гнетом славы моей и моего отца, ей тяжелее. А мне, конечно, было нормально, хотя когда Я вот начинал в конце 80-х годов, вот ансамбль «Отца моего самоцвета» фактически прекратил свое существование, потому что как раз был слом вот этот вот тектонический. И старая вся эстрада, она ушла. Но вот новая поросль вот в лице меня, там Жени Белоусова, Володи Преснякова, Ласкового Мая, в общем, она, конечно, ну, очень сильно пошла, и вот вся традиционная эстрада отвалилась. А потом где-то вот году уже, наверное, в 95-м у «Отца», так сказать, пошел новый какой-то такой ностальгический прирост аудитории популярности, и до сих пор они очень востребованы, песни «Самоцветов», они очень, так сказать, такие живые, ностальгические и, в общем, на позитиве. Вот. Поэтому, что касается популярности, ну, на самом деле, когда вот в 88 году я первые песни приносил на телевидение, то тут авторитет отца, даже не авторитет, а известность отца помогла, потому что просто было куда прийти, так скажем, было куда принести песню. Тогда была система худсоветов, да, вот, собирались взрослые дядьки и решали, быть или не быть той или иной песней в той или иной передаче. Вот, сейчас этой системы нет, и все мерило, все только лайк, не лайк в интернете количество. И это, конечно, плохо, потому что, в общем, культурные планки очень-очень сбиваются. Вот. Но это отдельная тема. Поэтому, если говорить коротко, то, так сказать, популярность и то, что мой отец был как бы в теме, безусловно, мне на начальном этапе очень помогла. Вот. А потом просто мне первые песни, они попали в сборники кассетные. Тогда я вот не так давно как-то наткнулся на эти первые кассеты, вот эти бобины. Сделал даже пост где-то в Фейсбуке там на эту тему. Как-то ностальгия меня пробила. Именно как поменялись источники носители. Да. Вот. И вот эти несколько, 3-4 песни у меня было. Кстати, папа мне тоже помог со студией, потому что со студиями было плохо. Сейчас вот и никогда не забуду помощь и поддержку. Он дружил с Сашей такой Клевицкий. Он сейчас руководит оркестром Силантьева, главный дирижер. У него была студия на аэропорт метро на первом этаже, такая квартирка. Вот они однокомнатную под студию. Мне на кухню они пускали, чтобы я там какие-то свои первые аранжировки делал. То где-то 87-88 год. Вот. И это тоже была большая помощь, потому что где-то нужно было это записать. Вот я записал 3-4 песни, и потом эти песни попали в дописку к альбому группы «Мираж». А альбом группы «Мираж» тогда это была топовая позиция. И была написана группа «Мираж», а там потом там Дима Маликов, там типа 3 песни. Вот. И вот это как-то пошло. Это тоже все, и в соответствии с популярностью она пришла, в общем-то, из кассет. То есть не толком не стиль. Но когда уже по телевизору это показали там один, другой раз в «Песне года» или там «В новогоднем огоньке», то, конечно, девочки все увидели молодого, симпатичного, романтичного юношу в белом плаще. Их же не было раньше этих юношей. Точнее, они были, но это был Магомаев, там вообще другое поколение. А вот для поколения конца 80-х...
Ну, и другой типаж.
И другой типаж, да. Да, такой андрогенный. Вот. И пошло дело, поехало очень, очень даже активно. И продолжалось это года 3. То есть, вообще, я просто показывал своему директору, говорит, ну куда хочешь поехать? Я говорю, ну вот, ну не знаю, где мы не были, ну поехали в Сибирь. И тут же у меня образовывалось 8 концертов в одном городе во Дворце спорта, полностью проданных за, ну, за 10 дней. Вот, и так вот я... Ну, денег не было тогда, к сожалению. То есть, это, ну, то есть, они были, но надо было быть каким-то гением, просто Биллом Гейтсом, чтобы понять, куда их, чего потратить, чего купить, как-то сохранить. То есть, все это в пыль превратилось, потому что масса была реформ и так далее. Надо было, может, квартиры покупать. Не знаю, продавались ли тогда квартиры. Даже об этом не думал. У меня было 19 лет, о чем можно думать.
Слушайте, ну, а если мы возвращаемся к нашему первому вопросу, ну, детство, понятно, но неужели в жизни не было таких тяжелых решений, над которыми прям действительно приходилось сомневаться и мучиться. Ну, не поверю никогда.
Я просто сейчас сразу припомнить не могу. Ну, было, наверное, что-то.
То есть, таких вот поворотных в судьбе их больше не было. То есть, оно как вот встало на рельсы, так и пошло вперед, там, вправо-влево.
Нет,
и...
ну, вправо-влево бывает. Ну, просто вот таких вот кардинальных решений. Ночью я занимаюсь, так сказать... Если подумать, напрячься, надо бы не заранее, чтобы мне сказали, я бы подумал бы. Вот. Так я просто сходу не могу вспомнить. В принципе... Ну что, я. Ну, нет, было решение поступать, не поступать в консерваторию, там, потому что уже тогда пришла слава. И я уже был популярным человеком, и в принципе был соблазн. Ну, тут, опять же, родительский совет, как-то я послушал его и пошел в это дело. Вот. И сейчас как раз консерваторская тема, она и вообще вот инструментальная музыка, сочинительская музыка, это вот он дает, конечно, такой определенный, достаточно серьезный ну, аспект и уклон, угол, я бы сказал, в моей деятельности, потому что все, что связано с инструментальной, вот я вам подарил пластиночки деятельности, все, что связано с просветительскими моими проектами, это, конечно, идет оттуда, из моего как бы классического бэкграунда.
А, ну, то есть вообще никогда у вас не было такой развилки, что есть музыка там условно популярная, есть музыка классическая с таким академическим подходом, и вы хотите в какой-то момент свернуть именно вот в сторону классики и академического подхода?
Хороший вопрос. Но дело в том, что это очень сложно. Дело в том, что я не являюсь таким дистиллированным продуктом. Я немножко вот смешанный. И в этом моя, как бы, может быть, и фишка, то, что я слуга двух господ. И с одной стороны, я не являюсь чисто в виде вокалистом, я являюсь автором, да, исполнителем. Вот, у меня нет какого-то выдающегося голоса там, и так далее. С другой стороны, я не являюсь ярким концертирующим классическим пианистом. Вот, то есть, вместе с тем, так сказать, я популярный певец и хороший пианист. Вот, понимаете? То есть, как бы, я некий такой синтетический, ну, можно сказать, продукт, выражаясь сегодняшним языком. Вот, потому что в чистом виде заниматься чем-то мне скучно и сложно. Вот. А когда я устаю от популярной музыки, я занимаюсь инструменталом, классикой. Вот, и наоборот. Потому что одно без другого вот в моей жизни как-то вот так вот уложилось. Хотя, конечно, для ценителей серьезной музыки вот моя эстрадная карьера является неким таким крокодилем, хвостом, и люди меня не очень воспринимают. Но на концертах я вот сейчас в последнее время первое отделение играю с оркестром свою музыку, а второе отделение пою свои хиты, и все счастливы, говорят, два в одном.
Очень удобно. Очень как удобно, на два концерта сходили
вот
разом.
Именно, да.
А когда вот эта популярность пришла, какие самые страшные соблазны? Когда вот вся страна знает, по телевизору показывают, на улице все узнают, все можно?
Ну, во-первых, тогда страна узнала молодежь именно. Не было такой тотального эфира, ни радио, ни телевизионного. Вот. Что касается соблазнов, ну, соблазны все те же. Вот. Ну, курить я не курил никогда, как-то у меня от родителей пошло. С наркотиками я не знаком. Вот. Алкоголь, ну, в каких-то таких, конечно, проявлениях тогда существовал, и, да и сейчас существует. Вот. Но просто у меня такой организм, что я много не могу пить. То есть, ну, вообще не могу, мне плохо становится. Вот. Это все говорят, что мои друзья говорят, что это хорошо. Вот. Ну, а вообще, на самом деле, самый большой соблазн – это заболеть звездной болезнью, потерять голову и стать эгоцентристом и подонком.
Было?
Ну, и в каких-то проявлениях, я думаю, было, да. Но я старался, работал над собой в этом отношении, но какие-то проявления было. До сих пор не могу забыть, как-то я в Олимпийском, у меня какой-то был тоже концерт, не помню, то ли сборный, то ли сольный, и какой-то охранник там что-то плохо себя повел, я не помню уже точно, я так на него стал кричать, и он шел рядом с своим начальником, и он не мог мне ответить. Я так его унижал, мне так это до сих пор противно. Вот. Сейчас могу только на жену отвязаться.
И в ответ, наверное, получить. Ну, а кто лечит от звездной болезни? Вот когда эти медные трубы вокруг звучат.
Ну, надо быть занятым просто. Я думаю, что в тот момент меня от звездной болезни уберегло и уберегла как бы учеба в консерватории, потому что мне нужно было быть постоянно мобилизованным. То есть я вот занимался с профессором в четверг, потом в пятницу улетал, работал, в понедельник возвращался, еле живой, в понедельник вечером у меня было занятие по специальности. Поэтому надо было просто быть собранным. Вот. Что касается девчачьей темы, она, конечно, тоже расслабляет и развращает, особенно как когда-то юн совсем. Но я был влюблен тогда в Наташу Ветлицкую, это самое, как бы она была для меня таким образом, и я, так сказать, все свои эмоции ей как бы посвящал. И мне некогда было, так сказать, распыляться на поклонниц, да и поклонницы были такие. в основном те, кто близко, так сказать, они были немножко, ну, такие девчонки простецкие в основном.
Нет, простецкий в смысле вы дружили, кажется, или в смысле вас не устраивало?
На фоне Натальи Ветлицкой практически все простецкие.
В смысле внешне.
Ну и внешне,
и вообще. Нет, ну я же люблю, мужчина любит глазами.
Это же Ветлицкая.
Да, она была хороша.
Какие песни, ну вот мы часто спрашиваем людей, которые исполняют свои композиции, свои песни, какие песни достают до степени «больше не могу исполнять»? И когда это происходит, и что с этим делать?
Да ничего, происходит естественный отбор, надоело, замени какой-нибудь другой. Вот у меня есть просто таких несколько, опять же, простецких песенок. Вот, одна из которых «Прощай, моя блондинка». Вот, ну, ее часто просят. Но на сольных концертах я иногда ее пою. Потом, не моя песня, но она меня сильно достала, в хорошем смысле этого слова, и принесла мне много очень радиозвучаний и так далее. «Кто тебе сказал, Добрынина?» Вот, я даже в свое время просил, чтобы ее убрали с радиоэфира. Говорю, невозможно, тошнит уже, меня уже тошнит. Вот, уберите с русского радио эту песню. Не убрали. Вот, это самое. Ну, а так, в принципе, ведь концертов их иногда много, иногда мало, поэтому успеваешь от этого отдохнуть. И потом, когда я пою, я больше думаю о том, чтобы... Понимаете, вот такой момент, когда на сцене, вот ты кто? То есть, ты... Что ты делаешь? Ты себя самоутверждаешь, самоудовлетворяешь, да, как бы, или ты развлекаешь людей? То есть я больше для людей работаю, поэтому мне важно, чтобы им нравилось, так сказать, а я просто некий такой проводник и создатель хорошего им настроения.
Ну, одно дело, когда выступаешь на концерте, ты знаешь, да, что там фанаты, поклонники, они знают, они подпевают, они отдают в ответ, да, какие-то положительные эмоции. Другое дело, если выступаешь там, не знаю, на каком-то корпоративе, угу, не факт, что хорошо встретятся. Угу. Вот такие случаи бывают.
Ну, в этот момент греет, так сказать,
душу, гонорар.
Греет карман счастья. Конверт счастья в кармане. Да, поэтому... Нет, на самом деле, ну, вы знаете, я застал, так сказать, рассвет корпоративного движения, на самом деле, и в этот момент как раз не было, может быть, таких гипербольших гонораров, но было много работы. Вот. И могу сказать, что я к этому привык. Это же, вот здесь он, пожалуйста, сейчас проезжал, вспоминал, корона, метелица, все же здесь это
золотые
было.
Золотые были времена.
Ну, относительно золотые, потому что ночная работа, она тоже имеет свою специфику, и выход в час, или уж тем более в 2 часа ночи, это достаточно не очень, вот это как раз сложнее, чем работать перед, так сказать, жующими людьми. Есть люди, есть артисты, которые, так сказать, как-то, как мы говорим, зарубаются на этом, да, я перед там столами не работаю и так далее, но опять же, если ты принял, так сказать, позицию, что ты развлекаешь, а поп-музыка – это развлекательный момент в первую очередь. Почему я так много занимаюсь инструментальной музыкой, слушаю классику, играю и так далее. Вот сейчас делаю интересный спектакль про классическую музыку. Потому что только развлекать становится как бы скучно, и это не дает такого душевного наполнения тебе, в первую очередь, как художнику. Вот. Хотя приносит удовольствие, потому что эта радость, которую ты даешь людям, она к тебе возвращается тоже в виде радости.
А не обидно в какой-то момент было слышать, вот в какой-то момент просто все начали говорить, фу, попса, да, из каждого утюга и так далее.
Да, это постоянно говорят. Да, тут на самом деле не обидно. Я не знаю, почему. Меня вообще мало чего задевает. Вот даже я почитал, когда вышел этот ролик на... Ну, про рубль, ну, это полушутка, полустёб, вот это вот, который вы, uh-huh, и вы опубликовали на сайте «Эхо Москвы», какие там комментарии прекрасные просто. Я такого даже никогда и не слышал, и не видел это самое. Вот.
Ну, тогда совет на будущее, к нашей программе комментарии не надо читать.
Да-да, вообще комментарии на сайте «Эхо Москвы» не читать.
Да-да-да, нет, да, я просто об этом думаю. На самом деле, я даже хотел с вами об этом поговорить. Почему? То есть, откуда это берется? То есть, люди, в принципе, понятно, что, да, люди злые, люди во многом несчастные, да, и, ну, разные, имеется в виду. Ну, просто, ну, нормальному человеку не придет же в голову так, ну, так зло писать. Вот откуда эта агрессия берется? Опять же, понятно, откуда она берется, от того, что неудовлетворенность там жизнью, там, у кого-то работы нет, денег не хватает, это все понятно. Но все равно есть какие-то вещи.
Но опять же, послушайте, есть люди недоступные. Вот вы для большей части людей просто человек недоступный. С вами невозможно так взять и поговорить, там, да, или что-то вам высказать. А тут есть возможность написать вам гадость. Есть вероятность, что вы это прочитаете и даже расстроитесь. Вот и все.
А, то есть хотят уколоть. Да, но ведь я же подумал о том, что такие комментарии, такие люди, они же себе вот такими комментариями здоровье портят сильно.
Ну, это уже...
Да, но это уже их вопрос.
Да. Но это как...
Дай Бог всем здоровья.
Ну, хорошо, ладно. Если уж мы заговорили про комментарии, давайте поговорим про Твиттер. Вы зачем развели вообще себе Твиттер? И главное, зачем вы его сами ведете?
Да мне просто интересно. Я изучаю психологию людей. Все. И потом это фидбэк реальный. То есть это... так сказать, я вижу, что люди пишут. Причем я, кстати, не очень понимаю вообще устройство этого Твиттера, там боты, не боты, как это все растет. Мне подозрительно, как это все одинаково у всех растет. Вот, так сказать, понятно, что. Но я не занимался там вот этими. Ну, наверное, можно там купить какое-то количество фолловеров, можно не купить, я не знаю. Но суть даже не в этом. А суть в том, что приходит некая аудитория, да, которая что-то такое, что-то им нравится. То есть это вот это новое средство массовой информации, новая реклама, новый пиар, но новая жизнь вообще. Вообще мы замечаем мы или не замечаем, но произошла революция за сколько «Эхо Москвы»? 25 лет, да?
Да.
Вот, а моя творческая карьера постарше даже, 27. Вот,
То есть мы можем прям точно сказать, мы выросли на ваших песнях, Дмитрий.
Вот, некоторые начали уже умирать, кстати, поклонницы.
Шутка уже.
Это для на Твиттер
пойдет. Давайте, да, вот, про Твиттер попробуем поговорить.
Нет, так вот, возвращаясь к Твиттеру, мне на самом деле это интересно. Пока мне интересно, я отвечаю сам. И вот это вот с этим тяжеловато. Получилось абсолютно нормально, естественно. Этот, так сказать, на самом деле все говорят слово «тяжеловато». Я не знаю, почему это ко мне именно...
Потому что ты сказал Дмитрий Маликов. Пришел в Твиттер и говорит, ну что, народ, как у вас там дела? Тяжеловато. И все. Ну а что, конечно.
Я просто не придал этому никакого значения. Но, может быть, именно поэтому это сработало.
Потому что искренне.
Потому что я искренне спросил, конечно. Потому что мне было интересно, ну, что они будут писать, как чего. Хотелось как-то поддержать их, так сказать, какое-то участие проявить. Может быть, это произошло потому, что другие звезды, вот как я и говорю в интервью, в основном все заняты только промо себя, да, то есть вот послушайте мою новую песню, вот посмотрите, какое красивое, вот это и так далее. А я немножко с другой позиции как бы к людям отношусь вообще в принципе. Я на самом деле так отношусь к людям. Я общаюсь нормально. Конечно, бывает утомляют там фотографиями, там это, то, но в целом я открыт к общению. Вот.
Ну, в этом плане Твиттер же как раз такая очень демократичная штука. То есть вам может написать любой человек, и вот как раз количество позитива, негатива здесь сложно предсказать.
Безусловно, но в Твиттере, конечно, такого большого негатива мне не пишут. Вот. Ну, бывают, конечно, но там. Но я, ну, как-то, вы знаете, вот это меня как-то. Не доходит до меня. То есть я вот это вот прочитал и никак не реагирую. Это даже удивительно.
Ну, потом люди же видят, что аккаунт живой, и что человек отвечает, причем на какие-то такие вопросы, там, вот я буквально зашла перед эфиром, посмотрела, там, Дмитрий, вы курите, только когда выпью. Ну, то есть, это же живой человек такой.
Нет, а потом, на самом деле, я понял, что... так сказать, такая манера несколько такая провокационная, они тебя провоцируют, а ты их в ответ провоцируешь, и вот в этом есть как бы определенный кайф. Но с другой стороны, я говорю, отвечаю им честно и просто немножко с таким, с прищуром и с иронией, и подчас самой иронии, и все.
Да, но еще, конечно, было показательно, что когда вот этот мем стал мемом, тяжеловато, ну, вообще можно было бы и обидеться так вот, да, зашутил весь интернет. Дмитрий Маликов затроллил натурально весь интернет насчет этого тяжеловато. Но что было дальше?
В ответ затроллил весь интернет.
Что было дальше? Дмитрий Маликов появился там, я не помню, то ли с кепкой, то ли с сумкой, там было написано «тяжеловато». Вот это тоже бы же решение такое, не обижаться, как-то вот так.
Ну, конечно, да нет, а что же обижаться? А мем, ну, на самом деле, мем, это можно сказать, хит такой, да, то есть я выдал хит. Вот это опять же исследование, вот что сегодня хит, да, и как вообще написать популярную песню. Вот тяжеловато, это популярная песня без песни. Понимаете? Но еще есть одна деталь. Ты остановишь 100 человек вот сейчас на Калининском и спросишь, знаете, слово тяжеловато. 90 скажет нет, 10 скажет да. То есть это локальная история. Это не, есть у нас понятие в шоу-бизнесе major hit и minor hit. То есть major hit это когда знают все. Да? Вот, а minor hit это когда знает вот, так сказать, какая-то определенная целевая аудитория. Это все-таки minor. Вот, так же, как вообще весь Твиттер. Потому что, еще наверняка вы замечали, может быть, нет, что аудитория разных соцсетей, я, так сказать, фильтрую ситуацию. То есть, я, например, то, что пишу в Твиттер, я не пишу в Фейсбук, и наоборот. Но иногда кроссовер бывает, так сказать, Инстаграм вообще другая тема, там, и так далее. То есть, вот это надо... у меня нет такого профессионального пиарщика, который мне что-то советует. Я просто, опять же, вижу, наблюдаю. Не могу сказать, что я прям достиг каких-то больших высот в этом деле. Ну, просто, опять же, мне интересно. Везде своя аудитория. Например, Facebook в основном это люди, которые живут за границей зачастую. То есть, такая взрослая аудитория. Вот. Контакт вообще непонятно чего. Вот. Инстаграм, самолюбование, фотография, так сказать, не очень они ориентируются на какие-то тексты. Вот. Поэтому все по-разному, это интересно. Но это жизнь.
Слушайте, прям такое хорошее дело СММ у нас в программе «Разбор полета» получается. Мы сейчас делаем небольшой перерыв. Дмитрий Маликов у нас сегодня в гостях, как я думаю, вы и сами прекрасно слышите. Вернемся к вам очень скоро.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, наш гость Дмитрий Маликов.
Да, вот разобрали соцсети, да?
Разобрали соцсети. Это, кстати, очень полезная штука. Сейчас везде есть отделы СММ. Некоторые отдают это на аутсорс, там какое-нибудь агентство апостолов.
Mm-hmm. Ну да, да, ведут им все.
Да, 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 вы искренне интересуетесь, разобрались сами, что
ну,
да как.
Я разобрался, но, кстати, вот эти... Мой опыт вот с людьми, кто этим занимается, подсказывает, что таких больших профессионалов у нас в этом деле не особо есть. Так сказать, если они за что-то берутся, не факт, что у них что-то это получается. Потому что очень все тонко. И какие-то вещи просчитать здесь очень трудно.
Ну, вести вообще аккаунт другого человека, предугадывая, что он там напишет. Но потом это же... Можно же постить все, что угодно. Главное же ответы. Да, когда аккаунт живой, он что-то отвечает.
Поэтому надо троллить.
Вы только осторожнее, потому что есть люди, которые в этом достигли определенных высот, и мне кажется, уже этот троллинг не имеет смысла никакого.
Возвращаясь, кстати, к корпоративам, один вопрос я не задала, но мы обычно его задаем нашим звездам. Бывают ситуации, когда вы отказываетесь, вы говорите, что я не буду с этими людьми, перед этими людьми выступать или там на вечеринке этого человека выступать не стану.
Ну да, бывает. Я очень не люблю. Вот я, например, отказываюсь, когда приглашают куда-то выступить, а само заведение не закрывается. То есть, если это корпоратив, то есть я выступаю только в том случае, если ну там ресторан или банкетный зал или что-то, он полностью закрыт под определенным мероприятием. То есть я не люблю, когда люди просто, например, пришли поужинать, и вдруг там выступает звезда там или что-то. Это неправильно, я считаю. Ну, честно говоря, такое редко бывает. Часто бывает, не говорят, да, кто, например. То есть, говорят, там день рождения, можете выступить.
А там бац, и Холманских сидит.
А Холманских это кто?
А, или кто там? Уралвагонзавод. Кто? Не Холманских, а другой.
А он знакомый.
Недавно. Да? Ваш знакомый? Да. Ничего себе, знакомый.
Да, это у меня вот, знакомый.
Во время гастролей появляются такие знакомые?
Нет, ну компании вообще бывает.
Сейчас удивили.
Да, нет, ну слушай, дело в том, что в этом прелесть моей профессии. То, что очень интересные, так сказать, контакты, связи. Там, сям, внизу, наверху, сбоку.
А, пользуйтесь.
Да, вот тут вопрос, пользоваться и не вредят ли такие связи иногда?
Да нет, не вредят, но пользоваться для бизнеса не получается. Ну, то есть, я имею в виду, что у меня нет параллельного бизнеса никакого. Вот. Ну, какие-то бывают мероприятия.
Ну, а для, просто для жизни. Ну, бывает всякое, там, не дают строить дом, не знаю, какие-то штрафы,
нет,
ну,
безусловно,
что-то.
Безусловно, как во все советские времена и сейчас, связи имеют значение, конечно.
А когда гаишники останавливают? Вы за рулем вообще ездите?
Вот сейчас я приехал сам за рулем, вот, и, ну, сейчас праздники, да, вот, я забыл права.
Так.
Вот, я без прав, да.
Ну, на самом деле, за отсутствие у вас документа прав или документов на машине не такой большой штраф.
Нет, документы на машине есть. Ничего машине, да. А права, ну, надеюсь, отболтаться пару дисков еще осталось в машине.
Ну, бывает, да?
Знаете, так опускайтесь, говорите, у меня прав нет, но, по-моему, по мне видно, что я Дмитрий Маликов.
Нет, ну, так нельзя себя вести, потому что это может их очень разозлить. Надо просто, опять же, поздороваться, извиниться, если что-то не то. А в основном-то все бывает в порядке. Ну, было чуть скорость, могу нарушить.
Признается Дмитрий Маликов у нас, да, в эфире.
Кто из нас иногда немножечко не нарушает скоростной
режим?
Я
точно нарушаю. Я жуткий тоже нарушитель в этом, да, смысле.
У меня все штрафы только за превышение.
Мне еще за парковку. Нет, я за парковку и за превышение. Нет, нет, я парковку не люблю платную. Но неважно. Слушайте, а вот что касается имени. Может быть, часто приходят или не часто приходят люди, которые просят поддержать тот или иной проект или начинание, или партию, или еще кого-нибудь?
Насчет партии нет.
Нет?
Не
с приходит. Партиями не приходит.
Не приходит.
Вот вам повезло.
Да.
А вы бы отказались или согласились?
Ну, по убеждениям.
А какие у вас убеждения в этом смысле? Политические?
Как сказать? А какие бывают убеждения политические? Вот вы имеете партию какую-то? Ну, я вообще человек достаточно аполитичный, но я поддерживаю все хорошие инициативы. Потому что, например, я вот занимаюсь молодежным просветительским образованием, музыкальным, и не только. И очень хочу, например, чтобы вот мой новый спектакль музыкальный, который я специально делаю для нашей молодежи, посмотрело как можно большее количество людей. Вот, поэтому мне нужна поддержка.
То есть придет к вам партия «Единая Россия» и скажет, вы, значит, вот у нас на плакатике снимаетесь, а мы к вам людей пригоняем.
Ну, я не знаю, они так действуют, делают.
Да, бывает. Ну, или там ролик запишите в поддержку Владимира Путина. Такое точно было.
Такое было, да. Но, опять же, это должно совпасть с моими убеждениями. Если я буду изучать программу, буду, так сказать...
Ну, вы за новостями вообще следите? Вы следите за тем, что происходит, да, в стране? Ну, у вас, соответственно, есть какие-то убеждения политические, общественно-политические. Вы как-то все-таки...
Но у меня нет понимания, что толком происходит. Я вчера от Андрея Кончаловского слушал, он тоже говорит, просто запутался, я не понимаю, что происходит. И вот я тоже не очень понимаю, что происходит. Потому что для того, чтобы кого-то критиковать или что-то говорить, надо четко знать всю ситуацию. А в любом случае освещение этой прессы, оно либо с той, либо с той стороны, на мой взгляд, ангажировано.
Но при этом есть какие-то политики, которым вы симпатизируете? Неважно, там, оппозиционные, не оппозиционные, за которыми следите.
Политики?
В Твиттере читаете, может?
Ну, да.
В Твиттере я читаю Соловьева.
Боже.
Он не политик. Вот активный человек. Это связано все с личными отношениями. Вот я дружу, например, с Никитой Белых, губернатором.
Это сотрудник радиостанции «Москва», кстати говоря.
Вот.
Спортивный обозреватель.
Да, да, да.
Да, я вот свой проект «Уроки музыки» мне очень помогали полпреды в Приволжском федеральном округе Бабич Михаил Викторович, в Центральном федеральном округе Александр Ильич Беглов. Вот этих людей я лично знаю и лично им доверяю.
Ну, то есть, все получается, зависит, что да, личные вот отношения,
личные отношения
на первом месте.
На первом месте, да.
А если говорить, вот возвращаясь к Ириному вопросу, не про политические проекты, а там, не знаю, благотворительные или еще какие-то,
да,
когда к вам приходят и просят помочь именем или как-то еще, вы как свое решение принимаете?
Хороший вопрос. Дело в том, что моему благотворительному фонду под названием «Проникая в сердце» исполнилось 5 лет. И вначале он был создан для того, чтобы помогать детишкам с ослабленным зрением и слухом. Вот. Что-то было сделано, но сейчас тяжело с финансированием. Я в прошлом году, в декабре, сделал такой благотворительный вечер. Еще объединился еще с одним фондом. Собрали большие деньги. Ну, таким полушуточным аукционом, потому что аукцион не может быть таким. Ну, я имею в виду благотворительные, да, какие-то обычно лоты такие бывают. Например, самым дорогим лотом оказался концерт Дмитрия Маликова «У вас на даче».
Ничего
да
себе, у вас
если
лоты!
Если не секрет, за сколько денег, извините, купили?
Дорого купили.
Дорого? Дорого?
За 10 миллионов.
Ох, прикольно.
Это классно.
Хороший аукцион.
Вот, да. И мы собрали действительно большие деньги. И сейчас вот все деньги поступили на счета наших двух фондов. Я сам лично слежу, потому что, ну, как бы это под мою ответственность, под мое имя, как бы эти деньги давались. И концерт я, кстати, дал. Вот.
Не буду спрашивать, кому. Неважно, нет, кто-то решил, что...
Бизнесмен.
Ну, прекрасно. 10 миллионов на благотворительность.
Да, на благотворительность, да. Вот. И дело в том, что ведь можно много чего сделать на эти деньги. Можно какому-то одному ребенку помочь с операцией, можно купить оборудование какое-то, которое, ну, по каким-то причинам на государственную квоту не рассчитано и так далее. Вот сейчас мы вот этим вопросом как раз занимаемся.
Но... Слушайте, а почему вообще вы стали делать благотворительный фонд? Это же тоже решение. Вот зачем вам благотворительный фонд?
Ну, может, над угольками приподнимут.
То есть карма чистим.
Ну, желание делать добро. Ну, не, ну, карму чистим, это немножко так как-то примитивно звучит. Нет. Нет, ну просто если есть возможность кому-то помочь, надо помогать. Я вот вчера тоже об этом думал. Думал, вот если образовываются какие-то деньги, вот как сделать так, чтобы вот их, ну, свободно иметь, да? Ну, вот надо их тратить. Вот иногда хватает на это силы и мужества, иногда не хватает. Тут тонкий момент.
Одна из программ вашего фонда – это расширение реабилитационного центра в Сергиево Посаде. Там
да.
Такой очень интересный центр.
Да, интересный центр, да. Но мы пока эту программу немножко приостановили, потому что, во-первых, там у них все нормально. У них много благотворителей у этого центра. Много кто помогает. И, в общем, там была идея 5 лет назад просто строить им какую-то новую историю, а там 300 миллионов – это совсем, ну, дорого.
Ну, просто вы, как Дмитрий Маликов, можете пойти к чиновнику,
да.
И сказать им, чиновники, давайте сделаем так-то и так. Вы это делаете?
Меня так мой фонд и использует. То есть я подписываю письма.
Переговорщик.
Переговорщик. Переговорщик, да, да. Говорит, вот есть там в Екатеринбурге банк, вот они хотят нам помогать, но вот они хотят сначала с вами встретиться, посмотреть ему в глаза, чтобы вы там... Я с ним встречаюсь.
А когда в конце прошлого года вам Владимир Путин вручал награду?
Да, Орден Дружбы.
Да, всегда интересно вот этот момент, когда идет вручение, там происходит какой-то диалог, который никто не слышит. Если не секрет, о чем вы говорили с Владимиром Путиным в тот момент?
Ну, я не говорил, я просто сказал, что... У меня есть интерес. Ну, я просто сказал, что буду продолжать заниматься просветительскими проектами. Нравственное и культурное воспитание нашей молодежи – это зона, в том числе, моей ответственности.
Но вы же понимаете, что вы можете вот проблемы некоторых детей решить, там, в том числе с помощью высших эшелонов власти. Там, ну, не знаю, можете ли вы к Владимиру Путину зайти, но тем не менее. Да, просто тех самых детей, которых спасает ваш фонд, собирая деньги, можете глобально решить эту проблему.
Безусловно, но я благотворительный фонд, все-таки это не есть основной род моей деятельности, то, чем я могу быть реально сильно полезен. Я все-таки больше говорю об образовании. Вот, на эту тему. И сейчас вот этот спектакль, который, кстати, будет называться «Перевернуть игру», потому что меня все время в Твиттере народ, так сказать, спрашивает, когда, Дмитрий, вы уже перевернете игру, имея в виду мои какие-то дуэты с рэперами. Вот, а я хочу перевернуть сознание, на самом деле, молодежи. И у этого спектакля две задачи таких глобальных. Первое – это пробудить интерес к классической музыке, к великой классической музыке у молодежи. То есть, ну, понятно, что кто-то любит, кто-то не любит. Но, тем не менее, у широких слоев, я имею в виду, не у музыкантов. Второе – в процессе создания этого спектакля я понял, что там у меня истории великих композиторов в основе лежат, что они все потрясающие великие трудяги, и большие достижения даются только большим трудом. И я вот хочу, чтобы наша молодежь это поняла, хочу, чтобы они учились, имели мечту, дерзали, чтобы они шли к ее реализации, чтобы они, ну, короче, трудились. Потому что вот эта вот праздность – это большая проблема нашей молодежи, как мне кажется.
Ну, мне кажется, что в итоге, вот если заниматься всерьез этой темой, то рано или поздно вы все-таки дойдете до того, чтобы в том числе заниматься и политикой,
или
да, потому что
общественной,
да. Потому что проекты образовательные, они невозможны без тесного сотрудничества с профильным министерством.
Безусловно, потому что, например, уроки музыки, вот 108 городов я проехал, и везде, так сказать, организации нам помогали, ну, Министерство культуры местное.
Культура или образование.
Да, или образование. Да, безусловно, это нужно, но это важно, потому что каждый молодой человек должен какое-то определенное количество увиденного, услышанного, так сказать, прочитанного иметь в своем багаже, иначе, сами понимаете.
А у молодых людей, у детей вот сейчас, как считаете, в стране есть возможность реализоваться именно в музыке?
Ну, вопрос социальных лифтов, конечно, он присутствует. Вообще профессия музыканта, она, конечно, претерпевает большие очень изменения. И я об этом не говорю детям, и, в общем, мои вот эти встречи с детьми, которые были, они больше направлены на то, чтобы это вот такая творческая встреча и был момент вот совместного исполнения, чтобы стимулировать детей к занятиям музыкой, потому что я считаю, что музыка меняет в лучшую сторону, и начальное музыкальное образование, оно обязательно, я так считаю, желательно, по крайней мере, да, потому что другой совершенно насыщенность, наполненность. А что касается вообще в целом профессия музыканта, она очень сложна тем, что она зависит от удачи, от случая, от таланта, от... Сейчас вообще все меняется, вот... И, конечно, участь многих музыкантов, особенно в эстраде, просто музыкантов, она очень незавидна. Это рестораны, караоке, такой обслуживающий персонал, не знаю.
А вы же работали за границей?
Ну, в том числе, да.
Вам никогда не хотелось там работать или туда уехать? Там возможности другие?
Да какие там возможности другие? В чем они? Там, так сказать, стать там популярным исполнителем очень трудно. Конечно, мне хотелось бы в инструментальном жанре, как чтобы меня знали в других странах, как Людовик Эйнауди, к примеру, или там Морриконе. Ну, я просто первый попавшийся пример привожу. Вот. Но так жизнь, так судьба, так вот карма, вашими словами выражаясь, она как-то меня... Все время возвращает сюда, вот сейчас к детям, к молодежи, спокойно, чем малыши я вел 3 года, да?
Это мы еще, да, не успели да. просто спросить.
Вот, это самое. И, видимо, вот расхожая мысль, что где родился, там и пригодился, она, вот, какую-то я отрабатываю миссию свою здесь.
А если говорить о пути музыканта, ну, вот вы говорите, что сейчас все по-другому, но и даже социальные лифты именно в мире музыки поменялись, потому что ты можешь стать супер популярным благодаря одному ролику на YouTube.
Да.
И тебе не нужны продюсеры, не нужны
лейблы. Как упростилось все, с одной стороны.
С одной стороны упростилось, с другой стороны стало очень кратковременным этот эффект популярности.
Да.
Это портит судьбу музыканта.
И и монетизировать это очень сложно. То есть одно дело, ты популярный, у тебя может быть несколько миллионов просмотров, а как деньги из этого получить? То есть надо жить, правильно? То есть хорошо, когда с концертами сразу ты можешь ехать, а если нет? Потому что, как правило, вот эти все приколы, они вообще живут очень быстро. Ну, очень, ну, быстро отходят. Вот. Поэтому... Но вы правы, что интернет дает, конечно, возможность. Но интернет очень такая среда, где провокация, прикол, эротика, что-то смешное. Вот, а серьезную музыку вот таким образом, таким роликом до YouTube донести очень тяжело, чтобы начали... Опять же, все это дело, то есть так называемое вирусное видео, да, вот какое надо сделать мне видео, чтобы его начали вот это вот все друг другу переслать по WhatsApp.
Ну, есть технологии, которые позволяют создавать вирусное видео, да. А вот что касается авторских прав, вы как относитесь к тому, что люди бесплатно выкладывают ваши песни где угодно, ВКонтакте, до ресурсов, на которых можно.
Сейчас этим ничего уже невозможно сделать. Если вы поняли, только человек, как бы я, как бы это сказать, ну, то есть, не то чтобы компромиссный, но я по обстоятельствам живу, и поэтому я никогда не был уже в новейшей истории России избалован, так сказать, высокими авторскими именно гонорарами. Вот. И да, когда вот было время компакт-дисков еще, и был момент где-то в конце 90-х, вот до первого этого кризиса, когда хорошие тиражи были, и можно было легально там заработать какие-то более-менее вменяемые деньги. Но это потом быстро ушло, и 2000-е уже потом это все съели. Вот. Сейчас как-то пытаются, конечно, с этим делом справиться, ну, и российское авторское общество, и там тоже масса всяких каких-то сложностей, передряг и всего. Вот. Но... Я, честно говоря, уже просто махнул рукой на все. И вот сейчас... Ну, есть вот... Остались какие-то такие официальные источники финансирования, например, программа iTunes, да, то есть ты выкладываешь песню. Вот я вот только на это уповаю, что, например, какая-то платная программа, если песня или, скорее всего, инструментальная композиция, вот у меня, например, в SoundCloud выложена вещь, вот я вам подарил пластиночки, там она называется «Эфемера», она греческая такая, немножко с сиртаки такое. Вот. Она вдруг почему-то иностранцами стало очень сильно прослушиваться. То есть, например, там, условно говоря, в среднем там у композиции с этого альбома, которому вот уже год исполнился, там по 30-40 тысяч прослушиваний, у него там 250. И причем люди, которые ставят лайки, там же есть их фотографии, вот, это все иностранцы. То есть иностранцы со всего мира. Вот как она попадает, чего, куда, ну, в общем, абсолютно непонятно. Вот. И поэтому, например, если какая-то вот такая штука стрельнет, то можно заработать какие-то ощутимые деньги. Для этого, чтобы в iTunes было там 1 000 000 скачек, ну, условно.
Ну, да.
Но я опять же на это не уповаю, потому что это рандом, это случай.
То есть пусть лучше просто больше слушают.
Да, сейчас уже да.
Давайте все-таки про «Спокойной ночи, малыши».
Да, да.
Беляши. А почему вы согласились на это предложение? И насколько серьезную ответственность вы чувствовали в момент, когда вели главную детскую передачу страны?
Ну, поначалу чувствовал, потом перестал чувствовать. Потому что, к сожалению, как и все в нашем мире, все меняется. Передача на самом деле замечательная. Я застал еще вот немножко тот момент, когда родители усаживали детей в определенное время, в определенный, так сказать, канал и так далее. А как я стал, мне просто Митрошенков, продюсер, предложил, говорит, у нас вот есть мамы хорошие, там Оксана Федорова, Михалкова, а папы нету. Был папа, там папа что-то куда-то не туда.
Папа, да ушел за хлебом. 5 лет не видели с тех пор.
Вот именно. И поэтому, мне кажется, такой у тебя благожелательный образ. Давай там скворечник слепить там или самолетики. Ну, то есть, какие-то мужские обязанности для детей. Вот. И все. И я стал вести. Вот. Потом, к сожалению, опять же, сейчас вот такая проблема, это вас тоже касается. Мне кажется, что вот большое количество радиостанций, телевизионных каналов, очень распыляется внимание, и уже вот такого мейджор-хита очень тяжело просто доставить. То есть вопрос delivery, да, вопрос доставки информации очень становится сложным и сегментированным. То же самое произошло с этой передачей, происходит. То есть большое количество там ток-шоу на российском телевидении и эту передачу стали, так сказать, на другие каналы ставить. То на «Культуру», то на «Карусель», то, соответственно, традиция уходит. Вот. И я очень по этому поводу переживаю и расстраиваюсь. Вот. Но там дальше как будет непонятно. Я слышал, что вроде там, опять же, государственное финансирование этой программе назначили. Вот потому что, естественно, так сказать, я работал там не ради денег, а ради того, что мне было это интересно. Очень была хорошая атмосфера на съемках, там замечательные люди, вот эти все актеры, которые кукол озвучивают, они классные очень.
Ну и вообще прийти и увидеть там Хрюшевский
марш,
много приколов, да. Вот,
каждый вечер.
Да, мы выросли, да. А вот уже вот наших детей так не получается, потому что есть канал Disney, есть то, есть айпады, есть... Но я там больше 200 выпусков «Спокойной ночи» это самое я, ну, сделал, и все это в Ютубе есть, в принципе, я думаю, уже
можно и на айпаде посмотреть.
Уже вечность кое-что сделал, да.
Ну что, полминутки у нас остается, и последний всего, да, традиционный вопрос нашей программы. Mm-hmm. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас, а о чем думаете?
Каким решением?
Ну, кроме того, как доехать до дома без прав.
Нет, ну я больше думаю над тем, какой выбор сделает моя дочь. Вот, и поскольку у нее перед ней стоит уже вопрос выбора профессии, то вот она собралась, так сказать, в МГИМО поступать. Вот, думаю, правильно ли это, туда, не туда. Вообще, кем стать сегодня молодежи, вообще, куда идти, где получить хорошее образование у нас. То есть, за границу мы не хотим, чтобы она ехала. Вот, потому что, так сказать, другая вообще парадигма жизни. Поэтому над этим как раз я тоже в том числе думаю. Но что касается творчества, то я сейчас очень вдохновлен этой работой над спектаклем. Я там сам играю драматическую роль, правда, самого себя. Но я надеюсь, что этот спектакль будет интересный, и что это будет... Вообще, у меня всегда всю жизнь была мечта сделать что-то наподобие снежного шоу Вячеслава Полунина. Вот я сейчас это делаю. Вот. И мечта, чтобы этот спектакль можно было играть, ну, для всей молодежи во всем мире. То есть, чтобы он был универсальным. Ну, понятно, что есть языковая проблема, да? Вот. Но, тем не менее, там звучит великая классическая музыка, от которой я получаю огромное удовольствие. Это и реквием Моцарта, и токкаты и фуга Баха, и там, в общем, все это есть. Ну, естественно, не целиком. Вообще увлекательный получается спектакль. Я очень хочу, чтобы он хорошо получился. И поеду с ним по стране.
Вам желаем удачи с этим спектаклем.
Спасибо большое.
Да, спасибо большое. У нас был в программе «Разбор полета» сегодня Дмитрий Маликов. Счастливо.
Пока.
Всем счастливо.
«Разбор полета».